по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии наша новая встреча. Алена Вальц, Олег Шевкун. А в нашей виртуальной студии. Алена, привет тебе!
Приветствую тебя, Олег, приветствую всех, кто к нам сегодня присоединяется. И напоминаю также всем, что мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем для этого материалы доктора богословия, доктора Вернона Маги. И мы с вами продолжаем читать книгу пророка Даниила, несмотря на то, что в наших предзаписанных частях мы уже плавно переместились в Новый Завет.
И у нас с вами сегодня аж 4 главы, и это непростые главы. Я думаю, есть смысл нам прямо сразу переходить к библейскому тексту, потому что мы много будем читать, много будем рассказывать историю. Нам нужно не запутаться в этой истории, а в ней действительно легко запутаться. Мы будем вычленять только основные какие-то моменты, потому что речь пойдет о пророчествах, которые исполнились. Вот мы исходим из того, что Даниил написал эту книгу, будучи ведомым Богом, то есть Господь ему открывал то, чего еще тогда не было. И вот то, что еще не произошло. И в связи с этим давай прямо сразу вернемся ко второму видению. Ну, уже там не второе, конечно, да? Короче, 7 глава у нас было видение, а сейчас следующее видение в 8 главе, и оно дано Даниилу уже во времена персов. Это видение будущего. Давай прочитаем и будем постепенно разбираться с тем, что же здесь такое происходит, что же здесь описано. Прочитай, пожалуйста.
«Третий год царствования Валтасара, царя, явилось мне, Даниилу, видение после того, которое явилось мне прежде. И видел я в видении, и когда видел, я был в Сузах, престольном городе, в области Еламской. Видел я в видении, как бы я был у реки Улая. Поднял я глаза мои и увидел, вот один овен стоит у реки. У него 2 рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался. Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами». Дальше прочитаем.
Давай будем читать дальше, потому что видение-то продолжается. Да.
«Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога, и не достало силы у овна устоять против него, и он поверг его на землю и растоптал его, и не было никого, кто бы мог спасти овна от него. Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли 4, обращенные на 4 ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране. И вознесся до воинства небесного, и не зринул на землю часть всего воинства и звезд, и попрал их. И даже вознесся на вождя воинства сего, и отнято было у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его. И воинство предано вместе с ежедневной жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал. И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошающему, на сколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы. И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится».
Давай здесь пока остановимся. Да, значит, смотрите. Очень много всего происходит, и сам Даниил на самом деле в шоке. Я думаю, что мы не будем сейчас сразу комментировать, а просто посмотрим, что происходит. Потому что для Даниила комментирует сам Бог. А Гавриил на самом деле, но Гавриил это делает по чьей-то просьбе. Давай этот фрагмент прочитаем, с 15 и 16 стихи.
«И было, когда я, Даниил, увидел это видение и искал значение его, вот стал предо мною, как облик мужа. И услышал я от середины улая голос человеческий, который воззвал и сказал: Гавриил, объясни ему это видение».
И вот в шоке от этого Даниил, кажется, что это просто человек, нам может так показаться, Даниилу так не показалось. Тут происходит нечто большее. Прочитай, пожалуйста, следующие два стиха.
«И он подошел к тому месту, где я стоял. И когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое. И сказал он мне, знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени. И когда он говорил со мною, я без чувства лежал лицом моим на земле, но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое».
Вот интересная история. Даниил без чувства после того, что произошло. И есть комментаторы, которые говорят, что вот этот голос, который он слышал в начале, и который просит Гавриила, говорит: «Гавриил, объясни ему видение», это голос Божий. Или голос Иисуса Христа до его прихода на землю. Так или иначе, это продолжение... Помнишь, вот эта история была, когда Даниил объяснял, когда царь это не понимал, Навуходоносор это ничего не понимал, а Даниил объяснял, что да, вот эти видения может объяснить только Бог. Трактовать, истолковать это может только Бог. Потом сам Навуходоносор понял. Он говорит, в нем дух Всевышнего Бога. Последователи Навуходоносора этого уже не понимали. Вот там какой-то еврей, который, помнишь эту историю, этот эпизод в пятой главе, приведи, объяснит. Объяснил, прочитал надпись. Вот. А здесь, ну вот просто напрямую, это дух, это Бог, это сам Бог, который через Даниила, который Даниилу говорит и начинает объяснять видение. И вот, собственно, от этого объяснения, которое по Божьему указанию дает Гавриил, мы с вами можем исходить. И вспомните, пожалуйста, роль Гавриила в самом начале Нового Завета. То есть тут вообще Гавриил в межзаветной истории, конец Ветхого Завета, начало Нового Завета, имеет очень важную роль. Давай прочитаем, начнем просто читать. Давай 19 и 20 стихи.
«И сказал: вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари Медийский и Персидский».
Да, это империя Мидов и Персов. Один рог больше, другой рог меньше. Вот. И эта империя кажется твердой, но после этого приходит тот, кто назван здесь козел, который эту империю сносит. В свое время персы внушали страх грекам, а потом стало все наоборот. Греки не только внушали страх персам, но греки под руководством Александра Македонского, собственно, персов и поразили. И об этом дальше 21 и 22 стихи. Но, кстати, империя Александра Македонского, завоевывавшая мир, на самом деле тоже, в общем, плохо кончила. Давай прочитаем.
«А козел косматый – царь Греция, а большой рог, который между глазами его – это первый ее царь. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силою».
Да, значит, после смерти Александра Македонского, тут по-разному рассказывают, официальная версия, что Александр Македонский перед смертью призвал к себе четырех своих любимых генералов, погладил их по головкам и сказал, что вот, значит, я вам делю свою землю, свою империю, правьте хорошо, справедливо и так далее. Это официальная версия. Неофициальная и, скорее всего, реальная версия заключается в том, что империя Александра развалилась, раздробилась, причем шли междоусобные войны. между генералами, и установились четыре династии. Нас на самом деле будут интересовать из них две. Одна из них – это династия Птолемеев, от генерала Птолемея, династия с центром в Александрии, Египет. Вторая – династия Селевкидов от Селевка, центр в Антиохии. То есть у нас получается египетская династия, собственно, Птолемей, это юг, и западная династия – это Селевкиды. Так вот, Иудея оказалась в центре столкновения, потому что изначально после 301 года до Рождества Христова и до 198 года до Рождества Христова она была под властью Птолемеев, египетская династия, и после 198 года она переходит под власть селевкидов. Но войны, тут между двумя этими династиями интересная история. С одной стороны, продолжаются войны уже во втором веке до Рождества Христова, а с другой стороны, эти династии еще и породняются браком. То есть они кто-то и воюет, и, я не знаю, брачуется, нет такого слова, да, женится. Вот, хотя есть, в некоторых церквях я слышал, поздравьте брачующихся. Да, вот, так что, наверное, и брачуются тоже. Вот, но, конечно, Иудея от этого тяжело. А на самом деле, по крайней мере, как говорят, третий век не был таким тяжелым, потому что в третьем веке, собственно, центр у нас в Египте, в Александрии. Кстати, евреи, которые находились в Александрии в рассеянии, стали знамениты тем, что стали переводить в Александрии Ветхий Завет, то, что мы с вами называем Ветхим Заветом, вообще-то это еврейское писание, переводить это на греческий язык, и в результате мы получили Септуагинту, перевод 70, очень важный текст для многих из нас в изучении греческого языка, кстати, тоже. А после перехода к селевкидам начались серьезные проблемы, потому что именно из династии селевкидов происходит царь, которого называли Антиох Епифан IV, который оказывается малым рогом или маленьким рогом в пророчестве Даниила. Он приходит в Иерусалим, он оскверняет храм. Я не буду рассказывать сейчас о том, как он его осквернил. Тут есть разные по этому поводу повествования. Но в любом случае он его осквернил. И, по сути, он бросает вызов всему, что касается Бога. Более того, его прозвище, он ведь Антиох Епифан. Епифан – это богооткровение, то есть откровение Бога. Он не просто бросает вызов, а он сам возомнил себя Богом. И вот в этом, собственно, состоит серьезная проблема. И более того, мы с вами об этом уже говорили, сейчас еще раз скажем, что это предвестник Антихриста. И предвестник Антихриста, он еще и как раз в том смысле, что Антихрист тоже не просто действует против Бога. Антихрист или Антихристос, да, вместо Христа, он не просто Христа против Христа, он вместо Христа. Он воссядет как лидер вместо Христа. И доктор Маги исходил из того, что в последнее время, если мы читаем с вами, допустим, Откровение 12-13 главы, там два лидера получается. Один из них светский, другой духовный. То есть Антихрист как бы еще и двуголовым оказывается, но до этого мы дойдем, когда будем читать Откровение. А пока пророчество, указывающее на будущее. Прочитай, пожалуйста, 23 по 25 стихи.
«Под конец же царства их, когда отступники исполнят меры беззакония своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительное опустошение и успевать и действовать, и губить сильных и народ святых. И при уме его, и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою».
Да, кстати говоря, два интересных момента. Как был сокрушен Антиох Епифан IV, как была сокрушена, как был очищен храм. А войны начались. Да, то, что называется войны Маковейские. И после... Эти войны продолжались 20 лет. И после этого начинается, кстати, краткий период. Он здесь не освещается в книге пророка Даниила. Но это период еврейской независимости. Независимости Иудеи с, ну, примерно 142-145 годов, 142-го, до 63-го года, до Рождества Христова, до прихода римлян. Вот, хасмонейские правители там тогда правили. Но действительно, вот тот факт, что иудеи смогли, что называется, восстать, и это восстание имело успех, и эта борьба имела успех против очень сильного правителя, это указание на некое Божие действие. Вот. Это то, что было тогда. А применение к будущему, ну, раз мы с вами говорим, повторяем постоянно, что это указание на Антихриста, это пророческий текст, конечно. Вот. И вот Антихрист будет побежден приходом Иисуса Христа на эту землю. То есть Антихрист будет побежден, когда Христос придет. А опять-таки, это то, что никакой человек не сможет совершить. Еще одна интересная деталь. Я не знаю, как у тебя это было, Алена, но я помню свои университетские годы, когда мы, в частности, на истории древней литературы, античной литературы говорили про эллинизацию, про то, как греческий язык, греческая культура насаждались. Нам это преподносили чуть ли не как путь прогресса. Да, вот пришли греки, а потом пришли римляне, и они вот этих варваров очеловечили. То есть вот эллинизация, а потом романизация оказывается чем-то действительно прогрессивным. И интересно, что среди евреев ведь тоже были люди, которые поддерживали римлян, а до этого поддерживали греков вот в этом деле романизации. И Христос пришел тогда, когда, в частности, были построены римские дороги. То есть Евангелие уже могло распространяться. Не будь этой самой эллинизации, а потом романизации, Павлу некуда было бы ходить в миссионерские походы, он бы так просто не прошел. Вот. Но, с другой стороны, это был, естественно, отход, это было отступление от Бога, потому что эллинизация предполагала и греческую веру, она предполагала и язычество. Другое дело, что к первому веку нашей эры язычество само по себе уже ослабело. Да, это совершенно не то, что было за несколько веков до того. Вот, поэтому тут два пути, два способа это все рассматривать. И, конечно, в концепции Даниила, в том, что здесь у нас есть, да, мы читаем об этом как о великом отступлении. Почему я об этом говорю? Вот если мы с вами перенесемся, мы сейчас не будем этого делать, потому что нам сегодня много нужно читать, в Евангелии от Матфея 24 и 25 главы, там, где говорится о запустении, о мерзости запустения, там, где проповедь на Масличной горе, есть такой важный мотив, что когда будет у власти Антихрист, когда придет к власти Антихрист, люди будут говорить мир и безопасность. А Антихрист своей силой наведет порядок. Вот про русскую землю в свое время писали, да, земля у нас богата, порядка лишь в ней лишь нет. Вот Антихрист наведет порядок, и люди этому будут рады. И понятно почему. Кстати, доктор Маги тоже на это обращал внимание. Он говорит, в современном мире, если появится тот, кто провозгласит мир и порядок и прекратит войны, простите, за ним последуют, его будут слушаться. То же самое и здесь. Но при этом мир Антихриста будет миром безбожным. Он поставит себя на место Бога. То есть как бы получается такая последовательность. Он как бы говорит, вот, то, что не смог сделать Бог, я сделал. И вот здесь параллель с Антиохом Епифаном. Давай дочитаем главу, прочитай, пожалуйста, 26-27 стихи.
Видение же о вечере и утре, о котором сказано, истина, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам. И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней, потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением всем и не понимал его.
Я даже закашлялся от того, что произошло, потому что я понимаю смятение Даниила. То есть ему объяснили, но, простите, просто все равно мы читаем «я не понимал». Я не понимал его, я не знал, что происходит. И вот Даниил запечатывает видение, но есть еще кое-что. Есть еще одна грань Даниила. Даниил еще и великий молитвенник. Вот восьмая глава кончается тем, как он не понимает. Девятая глава начинается тем, как он что-то понял. Причем читает он другого пророка, Иеремию. И по книге Иеремии он начинает понимать нечто важное. Значит, он не понимает до конца видения, даже при том, что ему это видение толкуется. Но он понимает то, что происходит сейчас. И понимает через Божие Слово. Прочитай, пожалуйста, 9 главу с 1 по 3 стихи.
Первый год царя... прошу прощения.
Ну, царя, царя, да.
Сына Ассуирова. Из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии, пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле.
Да, значит, смотри, какая тут интересная штука. Он понимает нечто важное, и он начинает молиться. То есть первое, что он делает, первая его реакция после того, как он понял, заключается не в том, чтобы сказать: «У, как здорово!» А это обращение к Богу. Дело в том, что он отлично понимает, что вот это вот 70-летие, оно же не случайно. Дальше молитва это покажет. И вот мысль о том, что это 70 лет и 70 лет закончится, эта мысль приводит его к исповеданию, приводит его к тому, что он кается за весь народ. Давай прочитаем дальше, начнем читать молитву Даниила и дочитай, пожалуйста, до 14 стиха. Вот когда будет 14, вот он будет последним. Пока.
«И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал: молю Тебя, Господи Боже, великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих. И не слушали рабов твоих, пророков, которые твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны. У тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей, у каждого иудея, у жителя Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних во всех странах, куда ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от тебя». Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою, а у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, которые Он дал нам через рабов своих пророков. И весь Израиль приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего, и зато излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили пред Ним. И Он исполнил слова сии, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведши на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами, и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. наблюдал Господь это бедствие и навел на нас, и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех делах своих, которые совершает, но мы не слушали гласа Его».
Вот один очень популярный взгляд на эту молитву заключается в том, чтобы сопоставить ее со словами Навуходоносора в 4 главе. Навуходоносор, вы помните, мы с вами на это обращали внимание, постоянно якает: «Вот этот город я построил силою моей». Навуходоносор также считает себя хорошим, не просто хорошим, да, а великим, это великий царь. И ничего нет о людях. То есть вот есть просто он. Ирония заключается, конечно, в том, что город этого он не строил. Строили это люди. Но он кирпичи не клал. Да, камни не клал. Это делали другие люди. Он, соответственно, приписывает все себе. А Даниил делает нечто обратное. Во-первых, он говорит «мы». Во-вторых, он говорит от лица всего народа: «А помните, что настоящий царь, действительно царь, который поставлен Богом, и настоящий пророк, пророк, который поставлен Богом, действительно должен был действовать от лица всего народа». То есть некоторые даже доходят до того, и опять это можно понять, что они говорят: смотрите, у Израиля в тот момент, перед тем, как Израиль будет возвращаться в свою землю, перед тем, как выйдет повеление Кира, вот у Израиля в тот момент был царь и был пророк, и это Даниил. А если дальше эту идею развивать, ну, возможно, она, конечно, немножко спорная, но ну, звучит хорошо. Значит, в царском дворце Вавилона, а потом Персии, жил тот, кого Господь поставил, кого Бог поставил царем на это время, и пророком, даже в большей степени пророком для Израиля. Он настолько принимает на себя свой народ, и настолько это параллельно, кстати говоря, служению Иисуса Христа, потому что Христос-то ведь берет на себя нашу жертву. Он безгрешен, но он берет на себя наш грех. Он отдает, идет на жертву, что пошел на жертву за нас, на смерть за нас. Значит, про Даниила мы тоже можем сказать, что вот мы согрешили, мы не послушались. Это же не про него напрямую. Да, он наоборот, мы с вами говорили, как он соблюдал Божий закон. Соблюдал даже тогда, когда это было опасно. И он не говорит, как зачастую люди говорят: ну вот я такой в белом пальто, а вот они, израильтяне, вот они вот такие сики. Белое пальто – это вообще не про Даниила. Он говорит: мы согрешили. И дальше его будет молитва, его прошение, обращенное к Господу. Давай прочитаем с 15 по 19 стихи до конца этой молитвы.
«И ныне, Господи Боже наш, изведший народ Твой из земли египетской рукою сильную и явивший славу Твою, как день сей, согрешили мы, поступали нечестиво. Господи, по всей правде Твоей да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего и Иерусалима, от святой горы Твоей. Ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших и Иерусалим, и народ Твой в поругание у всех окружающих нас. И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и воззри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо Твое, и услышь, открой очи Твои, и воззри на опустошение наше, и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моление наше пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши! Господи, прости! Господи, внемли и соверши! Не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем».
Кстати, запомните, пожалуйста, про эту молитву. Знаете, когда это может понадобиться? Сегодня иногда люди начинают говорить, что типа, ну вот в Ветхом Завете люди спасались, евреи спасались, исполнением заповедей. А вот они приносили жертвы, Бог на это смотрел и говорит: так, хорошо, все здорово. Не-не-не, смотрите, что говорит Даниил, уповая не на праведность нашу. А знаете почему? Потому что нет праведности. Вот уповать тут больше не на что. Да, не приносили они эти жертвы. И даже когда они приносили эти жертвы, а даже в то время эти жертвы не приносились всегда так, как это угодно Богу. То есть в этом смысле праведности, конечно, не было, потому что праведность у Бога. Вот и написано, уповая не на праведность нашу, но на твое великое милосердие. То есть на великое милосердие Божие. Вот дольше, больше рассчитывать ему не на что. И вот очевидно, что когда Даниил пребывает в молитве, уже происходит нечто важное. Уже начинается Божие действие. Причем, давай прочитаем начало 20 стиха, а потом сразу начало 23 стиха.
«И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои...»
Так, и начало 23 стиха.
«В начале моления твоего вышло слово».
Да, значит, опять, это нам с вами урок, друзья. Потому что иногда думаешь, ну как, коротко помолишься. Даже я как-то такую проповедь слышал, проповедник говорит, достаточно короткая молитва, Бог ведь и так слышит. Вот.
Он знает прежде нашего прошения.
Да, да, он знает прежде нашего прошения, но при этом само прошение важно, потому что оно указывает на состояние нашего сердца. То есть, смотрите, здесь и то, и другое. Бог не говорит Даниилу: слушай, все, хватит, стоп, я слышу. Как это? Мне очень не нравится, когда с кем-то разговариваешь, сейчас, к счастью, этого меньше стало, значит, фраза такая: я тебя услышал. Знаешь, это иногда такая броня, как бы, типа, это что, я тебя услышал, или все, достало меня тебя слушать. Нет, Бог продолжает слушать, но Бог при этом и действует. Даже когда молится Даниил. Причем получается, что есть нечто такое, что мешало Богу действовать. Давай начнем. Так, я просил только начало прочитать, а давай сейчас прочтем с 24-го. Ой, прости, с 20 по 23 стихи.
«И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои, и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы. И вразумлял меня, говорил со мной и сказал: Даниил, теперь я исшел, чтобы научить тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний, и так вникни в слово и уразумей видение».
Да, значит, важная характеристика Даниила, муж желаний, а это можно также переводить: ты угоден Богу. То есть ты желаешь того же, что хочет Бог. Вот. И с самого начала было Божие Слово. С самого начала я должен был тебе все это рассказать. Но дальше то, что услышит Даниил, повергает в шок современных и не только современных толкователей. То есть Даниилу, конечно, объяснили. Но современные толкователи... Мы с вами сидим и пытаемся понять, а про что это вообще? Ну и, конечно, не помогает здесь и русское слово «седьмина», которое используется в переводе. Но если переводить напрямую, то будет еще сложнее, потому что там будет слово «недели». Прочитай, пожалуйста, до конца главы дальше.
70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был святой святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмина прекратится жертва и приношение, и на крыле святилище будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя».
Вот. Даже, кстати, Даниилу было нелегко, потому что, собственно, 10 глава – это как раз про то, насколько впечатление на него все это произвело. А сейчас мы с этим будем разбираться, и нам бы не запутаться, потому что действительно здесь есть несколько толкований, и я сейчас буду исходить из того, что вы слышали в наших коротких программах. А прежде всего, седьмина – это некий промежуток, что-то из семи, но семь – это еще и полнота, то есть некий полный промежуток. Дальше, что такое седьмина? Очевидно, не неделя. С недели как-то не получается. Вот с годами получается, если это промежутки по, собственно, по 7 лет. Но получается тоже до определенного момента. Значит, во-первых, выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки 7 седьмин. То есть отсчет повеления Кира о восстановлении Иерусалима. От этого до Христа Владыки 7 вот этих промежутков. И несколько раньше, 24 стих, здесь есть тонкость одна. 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего. То есть эти 70 седьмин, о которых будет говориться здесь, относятся к Израилю. Это не про язычников, это про Израиль. Значит, дальше, если мы говорим, что церковь берет на себя функцию Израиля и обещания Божии, которые были даны Израилю, тогда это нужно будет интерпретировать иначе. Но если она не берет...
Есть комментарий, который я могла бы зачитать.
Давай, хорошо.
Хорошо, но это как бы простирается уже немножко на 10 главу.
Да-да-да, тем более нам в любом случае это делать нужно.
Да, я прочитаю местописание, которое Денис вот приводит. «А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Это книга пророка Даниила, 10 глава, 14 стих. А теперь комментарий. «Не думаю, что здесь речь идет про национальность, а про принадлежность. Божий народ – это каждый верующий. Тогда в те времена Божьим народом были иудеи, но с приходом Христа к Божьему народу стали относиться язычники, которые перестали быть язычниками и стали Божьим народом. Об этом пишет Павел. Не тот иудей, кто обрезан, а тот, кто по вере. Поэтому считаю утверждение, что мы не имеем права причислять церковь к Божьему народу, абсурден. О церкви было известно в Ветхом Завете, когда были пророчества о иных народах, с которыми Бог начинает взаимосвязь лишь потому, что свой народ отвергает Бога».
Да, со всем уважением не соглашусь. А опять-таки, оговорившись, что здесь это не вопрос, который определяет нашу веру, не вопрос, который определяет наше отношение с Богом, но вот не соглашусь. Причем, Денис, вы ведь стоите как раз на позиции, на которой стоит большинство христианской церкви. Но если вы слушали наши программы, если вы читали короткие тексты, вы также увидите, что мы все-таки разделяем Израиль и церковь. Вот. Тут вопросы, конечно, вопросы есть. Да, но как раз сейчас это самое, ну, скажем так, есть два момента, когда это будет важно. Это важно сейчас, и это важно будет в Откровении Иоанна Богослова. Значит, вы можете с этим соглашаться, вы можете с этим не соглашаться, да, опять-таки. Но получается следующая история. Я все-таки эти 70 седьмин или 70 промежутков здесь должен буду рассказать, потому что это важно. Значит, Давайте вернемся здесь к 9 главе Даниила. Итак, 62 седьмины от Христа, простите, пожалуйста, от повеления Кира о возвращении Израиля, о возвращении в Святую Землю, до Христа Владыки. Значит, давайте мы здесь прочитаем. «По истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос и не будет». Значит, у нас получается одна седьмина, о которой у нас говорилось выше. Сейчас просто тоже, чтобы не запутаться. «Выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины. И возвратится народ...» Да, 7 и 62, конечно. То есть, 7-летний промежуток, 7 промежутков и 62 промежутка.
Ну, в общей сложности получается 69 седьмин из
70. Да, да, совершенно верно. А вот дальше как раз то, о чем говорит Денис. Распятие Христа. И вот дальше, что такое «и утвердит завет для многих одна седьмина»? Вот это 70-я седьмина. Те из нас, кто считает, что есть перерыв между... Простите, те из нас, кто считает, что церковь и Израиль не пересекаются, говорят также о том, что есть перерыв между 69-й и 70-й седьминами. Пророчество дано для Израиля, для народа Божьего, для народа Даниила, да, для народа твоего здесь. А церковь в это пророчество не включается. Я, кстати, не согласен с тем, что церковь мы видим в Ветхом Завете. В Ветхом Завете нет церкви. В Ветхом Завете говорится об язычниках, которые присоединяются к народу Израиля. И в том, о том, что Бог пророчески, да, говорится, что будет действовать среди других народов. Но как будет? Как Святой Дух сойдет? Да, это было как раз новостью, откровением таким Дня Пятидесятницы. Вот, опять говорю, что с этим кто-то не согласится. Значит, а дальше вот этот период церкви, который не входит в 70 седьмин Даниила. И вот эта мысль о том, что что-то еще будет, что у Бога есть и другое стадо, да, для Даниила была тоже шокирующей. И потом Богу пришлось Даниилу эту мысль объяснять. И начинается следующая седьмина, 70-я седьмина. Исходя из той богословской позиции, на которой я стою, 70-я седьмина, последняя седьмина, это 7 лет великой скорби, она начнется уже после того, как церковь будет взята с этой земли, когда произойдет восхищение церкви. Причем утвердит завет для многих одна седьмина, для многих представителей еврейского народа, когда после... восхищение церкви, взятие церкви ко Христу, будет большое покаяние среди еврейского народа. Те 144 тысячи, которые запечатаны, которые говорится в Откровении Иоанна Богослова, 7 глава. А в половине седьмины, то есть через 3,5 года, прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, то есть придет Антихрист, и окончательное предопределенная гибель постигнет опустошителя. И, соответственно, Антихрист придет, и Антихрист также погибнет. Его власть окажется недолгой. Вот такая история. Все так считают? Нет. Не все так считают, конечно. А дальше еще одно видение, 10 глава. Вот тут уже совершенно очевидно явление Иисуса Христа. То есть в 9 мы могли предполагать, что это так, что это голос Божий, да, голос Христов. В 10 же главе настолько похоже на Откровение Иоанна Богослова, 1 глава, что ну, мы прямо не можем никак иначе это интерпретировать. Значит, Даниил в шоке, он пытается понять, что вообще происходит. Давай прочитаем с 4 стиха по 8.
«В В 24-й день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра, и поднял глаза мои и увидел, вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из Уфаза. Тело его, как топаз, лицо его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей. И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мной люди не видели этого видения, но сильный страх напал на них, и они
Сейчас.
убежали,
Кстати, я
чтобы
сразу
скрыться.
остановлюсь здесь. Обратите внимание не только на параллель с первой главой Откровения, а еще и на девятую главу Деяний апостолов. То есть Христос является Павлу, Савлу, да, по пути в Дамаск, и тоже там. Вот он видел, а другие слышали шум, а другие не могли понять, что происходит. То есть вот почерк, такой вот общий почерк. И давай тогда читать дальше. Я остановлю, когда нужно будет, потому что тут можно больше прочитать все-таки.
«И остался я один и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. И услышал я глас слов его, и как только услышал глас слов его, в оцепенении упал я на лицо мое и лежал лицом к земле. Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих, и сказал он мне: Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом, но он сказал мне: не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням».
Давайте
Когда
здесь
он...
пока остановимся. Давайте здесь пока остановимся. Значит, во-первых, вспомните, насколько смел был Даниил, когда речь шла об общении с царями. И насколько здесь он действительно проявляет и показывает, указывает, как бы проявляет свою богобоязненность. А давай все-таки прочитаем дальше, до 17, с 15 по 17 стихи.
«Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел. Но вот некто по виду похожий на сынов человеческих коснулся уст моих, и я открыл уста мои, стал говорить и сказал стоящему предо мною: Господин мой, от этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не стало во мне силы. И как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим? Ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне».
Вот я думаю, что здесь очень важное предостережение. Мы иногда начинаем читать книгу и читаем книгу пророка Даниила, особенно вот эти видения, как такой учебник истории богословия. На 11 главу у нас уже сегодня, к сожалению, не хватит времени, но в 11 главе как раз рассказывается об этом видении, уточняются некоторые моменты из видения 9 главы. Да, может быть, мы все-таки в следующий раз к этому вернемся, это важно. Я понимаю, что хотя бы 10 минут мы на это потратим еще. Вот. Но я хотел бы, чтобы мы читали Священное Писание не как учебник по богословию, а как, чтобы это была практическая встреча с Богом. Понимаете? И молиться, мы сейчас будем об этом, я бы хотел помолиться за всех нас, чтобы Священное Писание не стало для нас просто теорией, но чтобы мы понимали, что это Божье Слово, и припадали к Богу. Мы можем по каким-то проблемам, по каким-то моментам спорить, но тогда то, что нам остается сделать, и сказать, Господи, объясни нам это. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы просим Тебя, Боже, открывай нам Твою мудрость, Твое Слово. И помоги нам воспринимать все это, видеть Твою личность, Твое присутствие, чтобы это не были просто изыскания в богословии, но чтобы это было познание Тебя. Да будет слава и честь и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.